Добрый день, коллеги, добрый день всем нашим коллегам по профессиональному цеху. С наступающим Новым годом! Сегодня мы, команда Содружества журналистов-расследователей фонда 1929, Галина Сидорова, Галя, помаши рукой, Алексей Шлепужников.
Привет.
И я, Григорий Пасько. Подводим итоги уходящего года и строим прогнозы, очень неблагодарное занятие, особенно в нашей стране, на год будущий. Итак, что мне запомнилось лично мне в прошедшем году? Где-то прочитал, что 2020 год был хорошим на самом деле годом. Вы в этом убедитесь в 2021. Итак, самые заметные события 2020 года. Ну, понятно, что вирус и карантин. И слова года, удаленка, локдаун, вакцинация, они уже, видимо, приживутся и никуда не денутся.
Надолго с нами, да.
Да. Я, кстати, думал вот обо всех самых основных таких событиях года, и так получается, и в нашей работе в том числе, какие-то вещи все равно вытесняют события, которые были в самом начале года и о которых забыли, да. Я, например, когда просматривал все эти новостные ленты, вдруг увидел, что в самом начале года, 8 января, был сбит в Иране пассажирский самолет Boeing 737. Кто об этом помнит?
Ну, Ник... с такой насыщенностью, да.
Да, да. Я к тому, что настолько вот мир наш информационно перегружен. Или, например, никто не помнит, что новый генеральный прокурор Российской Федерации появился тоже в январе, в начале года. Некто Краснов. Казалось бы, событие само по себе ни о чем, потому что эти Красновых, эти как грязи, да. Но этот человек сказал такую фразу: обвиняемые не признают своей вины, и это создает нам большие проблемы, поэтому нужно принимать меры и менять законодательство. Понимаете, вот человек вот с таким менталитетом, с такой психологией, он генеральный прокурор Российской Федерации. Вы что, хотите, чтобы все эти СК и ФСБ и прочее там не проводили политику репрессий?
Да, ну, у них это... Нужно, видимо, нужно, Гриш,
признание,
видимо, нужно,
да?
Обязательно нужно их признавать вину.
То есть, да,
обвиняемый обязан признать вину.
Известная поговорка НКВД, что признание является царицей доказательств. А никуда не делось, все во весь рост до сих пор с нами.
Но еще есть поговорка, что чистосердечное признание – прямой путь в тюрьму.
Ладно, что-то мы совсем новогодней тем. Итак, дальше. Какие события еще запомнились? Великобритания мучительно выходила и таки вышла из Евросоюза. Сеченский развал сделки с ОПЕК. Ребята, когда нефть ушла ниже,
да, это было
течение с бюджета, это, конечно...
Феерично.
Да, было феерично.
Но все отросло, все отросло.
Ну, 11 марта 2020 года, конечно, день запомнится всем. Обнуление сроков, счисление сроков начинается заново. То есть в этот день Дума, Государственнейшая Дума, приняла в третьем чтении поправки в Конституцию. Я, кстати, посмотрел, какие страны проходили процедуру обнуления подобных сроков. Слушайте. Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Казахстан, Киргизия и Перу.
Милая еврейская компания.
Больше всех на букву «Б» оказалось.
Ну да. Так, что еще? Ну, мне как экологу запомнилось, что было две экологические катастрофы. Это Норильский дизельный топливо, утечка, и красные водоросли на Камчатке. Был такой июль примечательный, арест Фургала и начало протестов в Хабаровске, и арест Сафронова. То есть, ну, понятно, что каток куда-то там катится, шпионы никуда не деваются. Дальше август, отравление Навального. И начало протестов в Беларуси. Сентябрь – война в Нагорном Карабахе. Октябрь – очередная революция в Киргизии. Забавно, конечно. Я там почти год прожил в Киргизии в свое время. И для меня это, их смена власти – это как бы, ну, для меня неудивительно это никак.
Ну, в январе будут еще выборы.
Ну да, да. Невозможно не отметить события, которые, боюсь, конечно, быть каким-то плохим пророком в этом плане, но они продолжатся. Это я имею в виду убийство с отрезанием головы во Франции, в той же Франции теракт в католическом соборе, в Вене теракты. Да, то есть вот, вот на этой почве вот тоталитарного какого-то сумасшествия, на, в том числе на религиозной почве, они будут продолжаться, и я думаю, что политика в Европе в этом отношении каким-то образом будет меняться. И что еще в ноябре? Президентские выборы в Соединенных Штатах состоялись, Джозеф Байден победил, и 24 декабря вступила в должность новый президент Молдовы Майя Санду. Конец декабря нас порадовал новым пакетом законов, которые где-то, наверное, были все-таки ожидаемы, да? Что будут ужесточения законодательства об иностранных агентах, потому что к этому шло. Теперь агенты физлиц, даже названы 5 человек, которых мы знаем в качестве таковых. Соцсети обязали самостоятельно блокировать противоправный, в кавычках, контент. Роскомнадзор наделили правом блокировать интернет-ресурсы за цензуру. Алексей поговорит об этом более подробно, поэтому я так телетайпно. Разрешили скрывать данные об имуществе полицейских, судей и иных прочих запрещенных для публикации в расследовательских статьях людей. Это напрямую касается нас, журналистов. Закон о клевете. 1 миллион рублей штрафа или лишения свободы до 5 лет. Это тоже касается журналистов. Признание Пражского гражданского центра нежелательной организацией. Этот тренд будет продолжен. Я думаю, что все организации, которые так или иначе не вписываются в представление Путина и его окружения о том, в какой степени халуяжа должны быть все эти НКО, вот этот список нежелательных будет пополняться.
И расширяться.
И расширяться. И последняя инфа, которую я сегодня буквально прочитал, вчера я ее не заметил. ФСБ планирует расширить свои полномочия, в кавычках дальше идет цитата, в информационно-психологической сфере.
А это как?
А это в переводе на русский, значит, следить и сажать всех тех, кто создает негативный контент о власти в сети интернет, в соцсетях там и так далее. То есть у них будет создан, я, как я понимаю эту организацию, будет создан отдельный информационно-психологической безопасности департамент с таким вот названием, с отдельным финансированием, с отдельными полномочиями по возбуждению уголовных дел, помимо клеветы, там, иноагентов, гостайны и так далее, еще и вот с такой вот формулировкой.
Слушай, ну это же уже Иран получается, это суд исламской, стражи исламской революции?
Да, да.
Потому что другого аналога я не могу представить себе.
Причем эта информация была опубликована на правовом портале, потом ее BBFM повторил, и больше нигде каких-то расшифровок я пока еще не видел.
Надо, конечно, будет внимательно познакомиться с законом, это очень интересная история.
Да, да, это фактически возвращение привычной в той организации из прошлого, да, из КГБ, этого пятого, какой там был управление.
Совершенно верно, да,
привет большой. За писателями, там, журналистами и всякими другими деятелями культуры там, и так далее и тому подобное. То есть фактически просто по накатанному все это воссоздается. И как...
так, борьба с антисоветчиками.
Да. На то, что сегодня как раз Путин, видимо, прямо вот на бегу, перед, пока, значит, этот уходящий год пока окончательно не ушел, подписал это самое...
Да,
прописал. Законы, в том числе о физлицах и на агентах, ну и весь пакет, который там к нему...
Ну, это ожидаемо было.
Так что уже даже это опубликовано...
Символами уходящего года, кроме локдауна, стали вдруг синие трусы. Вот, об этом можем говорить, хотя у нас на сайте...
О трусах?
О расследованиях, об отравлении и так далее. Надо сказать, что для нас этот год был успешным для нашей организации тем, что мы запустили новый сайт, который наполнили, на мой взгляд, очень качественным контентом, и есть чем гордиться, и есть к чему стремиться и есть что предложить, показать коллегам на их суд, на их мнение. Потому что, несмотря на все вот эти вот факты, в этом году прошедшем, мне кажется, очень сильно, резко, качественный скачок сделала вообще расследовательская журналистика в целом. Это все наши коллеги, которые важные истории, проект, Insider, Billingcat, OCCRP. У каждой из этой команды было что-то успешное, заметное и очень хорошее. Поэтому я рад, что жанр жив, жанр развивается. И лозунг нашей дальнейшей части подкаста «Расследование от кривоногих до криворуких» я предлагаю продолжить обзором именно расследований за прошедший год. Галя?
Ну, я бы назвала то состояние, в котором мы оказались, я имею в виду коллеги, все мы журналисты, это «нас бьют, мы летаем». Потому что на самом деле получается так. Тем больше принято каких-то репрессивных законов, тем больше нам какие-то ставят палки в колеса, тем больше, как это ни странно, а может быть так и должно быть, оживляется наш журналистский жанр, расследовательская журналистика, которую вообще прочили, что она погибла, почила в БОЗе, вообще невозможно проводить расследование. То есть как раз вот последний этот уходящий год он показал, что наоборот, все не так. И интересно, что, и, наверное, вот характерно для нынешней ситуации, что многие коллеги, раньше работавшие в расследовательских отделах известных тем уважаемых СМИ, тех отделов, которые были в последние несколько лет закрыты, они не потерялись где-то, как, возможно, кому кто-то рассчитывал на это. А наоборот, они сбились в такие маленькие стайки, очень активные и очень эффективные. И это, прежде всего, последние по времени, да, важные истории, которые за этот год, вот как Гриш, ты говоришь, там, реально себя о себе заявили. Это чуть раньше появившийся проект. И самое главное, это дало как бы пример дало другим коллегам, что это можно и не так сложно сделать. То есть вас увольняют, вас лишают возможности писать то или делать ту работу, которую вы хотите, но есть возможность продолжать это просто в другом формате. И в этом смысле, я считаю, вот те расследования, о которых мы и на сайте у себя писали, и то, что мы обсуждали между собой, они, конечно, вот тоже такой замечательный пример для других. И я хочу тут назвать расследования, о которых мы раньше говорили, о которых мы писали. Последние расследования, вот реально, которые, как мы видим, мы вот долгое время часто говорили о том, что расследования вроде как пишешь, и ничего не происходит, но мы видим, что вот эти расследования, они реально всколыхнули, в том числе тех, о ком шла речь. То есть это, прежде всего, хочу вспомнить, да, расследование проекта «Железные маски», которое непосредственно касалось людей, близких к президенту, это предполагаемая его подруга Кривоногих, Светлана Кривоногих, это Юрий Ковальчук, его старинный друг, который задействован, так сказать, во всех крупных проектах, в том числе явно коррумпированных, которые так или иначе, естественно, бросают тень на самого президента. И поэтому он даже на это, в общем-то, отреагировал впервые, как-то более явно отреагировал на свою пресс-конференцию этой последней. Вот. И, конечно же, расследование важных историй. Сейчас я вспомню, какое там было у нас из важных историй. Еще было расследование по канцелярии, это тоже проект канцелярии Путина. Это вот как раз про Ковальчука, да, тоже, о котором много говорили. Важные истории затронули тему, опять же, близкую тоже нашему президенту, это Катя, роман Катя и офшоры. да, то есть про семью дочери президента и, так сказать, ее бывшего мужа, как они обогатились. И это все, что главное, что все это не просто какие-то такие желтые истории, а это истории с большим количеством доказательств и профессионально сделанная журналистская работа. Вот это очень важно подчеркнуть, что это именно журналистские расследования, которые сделаны по всем стандартам, по лучшим практикам журналистики, международно признаны. Вот. И я хочу здесь же, ну, и, конечно, нельзя не отметить «Инсайдер», который в этом году тоже часто очень отличался хорошими расследованиями. И последнее, ну, то, что мы о чем говорили очень много и говорим, продолжаем, это расследование об отравлении Навального, которое они делали совместно с «Белли Кэт», совместно с журналом «Шпигель», CNN. И здесь я хочу именно вот обратить внимание на такую особенность, которая тоже характерна, особенно, наверное, характерна именно в связи с этим уходящим годом, то, насколько журналисты стали активно использовать возможности международного сотрудничества, создавать международные такие команды, насколько это реально эффективно вот в работе расследователей, насколько это, в общем-то, где-то более безопасно, потому что то, что не могут, скажем, журналисты делать здесь, делают коллеги там, информацию, которой не хватает коллегам там, поступает отсюда, и получается, опять же, очень профессионально сделанная журналистская работа. И второй такой тоже тренд в расследованиях важный – это сотрудничество между профессиональными журналистами и так называемыми гражданскими журналистами, то есть блогерами, активистами, которые тоже активно включаются в расследование, может быть, не всегда на том, в таком профессиональном журналистском уровне, но, тем не менее, часто очень оказываются такими очень полезными сами ресурсами и полезными участниками этих расследовательских групп, которые вносят свою лепту и в общее дело. И здесь я тоже хочу сказать, что это тоже, ну, ответ такой, что ли, на ту ситуацию, в которой мы оказались. То есть журналистика, она становится более гибкой. И мы находим какие-то более гибкие возможности делать свое дело, даже тогда, когда нас как бы совсем уже прижимают к стенке.
Ну, самое главное, вот, чтобы журналистика оставалась журналистикой при этом, согласись.
Да, журналистика... Вот в том-то и дело, что когда работа осуществляется в таких, ну, в таких командах, в таком симбиозе, это позволяет избежать проблем, которые, ну, скажем так, недостаточного профессионализма, который может быть и который наблюдается иногда, да, в расследованиях и в попытках какие-то делать материалы гражданских журналистов. Когда это все переваривается вот в этом общем таком котле, то это становится более доказательно, это становится более профессионально и, на мой взгляд, более действенно, больше эффект имеет. Вот. И еще важно, на мой взгляд, отметить то, что на фоне вот этих крупных расследований, о которых все говорят, так или иначе, мы наблюдали и всплеск определенный, и во всяком случае тенденцию увеличения числа расследований в региональных СМИ, в таких, которых, ну, с которыми мы активно сотрудничаем, как наше содружество, да, это такие СМИ, как 7 на 7, Рядовка, 74.ru, Челябинск, это...
Ну, Рядовка перестала быть в этом году все-таки региональным СМИ. Рядовка переехала в Москву.
Да, но тем не менее, понимаешь, корни-то растут, насколько я понимаю, в Ярославле. Понимаешь, это вот тоже от этого никуда не деться. Кто куда переехал, это не самое уже.
Не, ну они как и знакомы, они, конечно, не могут быть, как мне кажется, называться именно региональными. А интересные, замечательные, ну, СМИ с корнями.
Они перерастают, да. Они перерастают региональный уровень, но важно то, что у них остаются корни, у них в регионах. У них остаются связи в регионах, которые, так сказать, ну, помогают в том числе и какие-то истории поднимать из регионов на вот такой вот общенациональный уровень. Еще в этой связи, конечно, надо отметить Тайгу-Инфо, которая всегда тоже как бы не теряла свой такой расследовательский пыл и продолжает. Ну и, конечно, уже такие еще крупные издания, уже крупные, ставшие крупными за последние годы, это как «Медиазона». Ну и, конечно, «Новая газета», наш флагман, остается в первых рядах расследователей и продолжает свое дело. И причем, собственно, наверное, последний из «Магикан», который еще делает это и в бумажном формате, не только в интернете, за что им большое спасибо. Так что вот, если сделать вот такой небольшой обзор, и если сделать такой общий вывод, хочу его повторить, что несмотря ни на что и вопреки, мы расследование продолжается, и более того, расследования становятся более заметными, особенно в той ситуации политической, когда политические партии и вообще активность нашей оппозиции, она максимально всеми силами в государстве пытаются ее задавить, то в данном случае расследования поднимаются на новый такой общественно значимый уровень, становятся более заметными и становятся более влиятельными, в том числе на какую-то общую политическую повестку.
Я хотел бы кое-что добавить перед тем, как предоставить слово Алексею. Нужно сказать, что мне запомнилось еще на фоне расследований еще и возрождение такого жанра, как исследование. Мы с вами на сайте на нашем вывесили как бы такую декларацию, что такое исследование, что такое расследование. Так вот, я хотел бы добрые слова сказать в адрес важных историй, которые продолжают вот эту практику публикации именно исследований. И это тоже очень хорошо, очень качественно сделанная работа. И теперь я прошу Алексея рассказать о новых законах Госдумы применительно к нашей специфике работы и о том, что он думает по поводу всех этих информационно-технологических запретов, новшеств.
Да, скорее получится немножко не так. То есть, у нас сегодня очень, очень предновогодний выпуск от нашего подкаста. У нас замечательный Дед Мороз Григорий Пасько, великолепная Снегурочка Галина, которая очень... Вот. А мне, судя по всему, досталась такая роль Нового года. Помните, была в советской новогодней традиции такая фигура, которая... Как бы, вот. А, потому что все, что...
Мальчик такой маленький обычно выбегал. Да. Под елкой появлялся и убегал.
Да. Ты не убегаешь. Ну, потому что важно же, конечно, важно оценить то, что было в этом году, то, что, с чем мы его провожаем, но гораздо интереснее и гораздо полезнее с практической точки зрения попытаться понять, что будет в году следующем. Вот, Галин, то, о чем ты говорила, о новом типе редакции и о том, что заканчивается эпоха конкуренции между медиа и начинается эпоха сотрудничества, это вот точно с нами останется и никуда это не уйдет, потому что мы научились работать с Zoom, мы научились работать с большими данными, мы, как журналисты, потеряли огромное количество мероприятий, которые мы можем освещать, и приобрели большое количество ресурса времени за компьютером. Поэтому больше исследований, поэтому больше работы с данными, поэтому данные становятся более открытыми, более доступными. То есть это все будет развиваться и продолжаться. И то, о чем мы говорили с вами год назад, когда на нашем семинаре, о том, что мы ожидаем ренессанса расследовательской журналистики в ближайшие 3-4 года, произошло в 2020 году на самом деле. Спасибо коронавирусу за это. Не было счастья, да несчастье нам все-таки помогло. Вот. Ну, правда, так получилось. То, что происходит в следующем году, обусловлено будет происходить уже не коронавирусом, по крайней мере, в России. В России будет происходить более страшное событие, которое обычно именуется выборами в Государственную Думу. К выборам в Государственную Думу готовится уже Государственная же Дума уже сейчас. Она очень хочет остаться в том же составе, но пускай даже не в персональном, а именно вот в количественном, чтобы партия власти занимала там как можно больше мест. И им это кажется гарантией того, что все останется как было и перемены не наступят. Вообще сейчас очень интересно. Российское общество всеми силами стремится к переменам, запрос на них растет от месяца к месяцу, если верить даже официальным исследованиям российской социологии. А государственная власть, в том числе и Государственная Дума, делает все, чтобы эти перемены не наступили, и боится их как огня. Собственно, все законы, запрещающие, ограничивая и осложняющие нашу работу, они направлены именно на это. Потому что российская власть прекрасно помнит, что было 10 лет назад, в 2011 году, когда на улице после выборов в Госдуму вышло огромное количество людей, так называемых белоленточников, с протестами и против фальсификации. И, очевидно, ожидая, что без фальсификации не обойдется и в этом году, в следующем, вернее, году, заранее готовятся. Плюс, конечно, их, то, что они делают, помножено на белорусский паттерн, на то, что они увидели в августе этого года, вот о чем говорил Григорий, на уличные протесты, которые были, конечно, гораздо жестче и громче и заметнее, чем протесты 2011 года в Москве и российских регионах. Запрет, прямой запрет упоминать и рассказывать персональные данные сотрудников спецслужб и судей. Это напрямую нас отсылает к белорусскому опыту, когда эти данные назывались и распространялись. И, очевидно, есть попытка сделать это все невозможным. Законы о блокировке Ютуба, да, который был подписан как раз сегодня, о возможной блокировке западных соцсетей за цензуру, это называется формально, но мы прекрасно понимаем, что с того момента, как «Газпром» купил «Рутуб», «Ютуб» приговорен. «Газпром» купил «Рутуб».
Да.
А приговорен оказался YouTube, потому что все, что купил «Газпром», должно остаться вне конкуренции. Мы же знаем законы физики в России, как действуют. Да? Понятно, что надо готовиться к тому, что YouTube не будет. Надо каким-то...
Как-то может быть вообще физически.
Заблокируют, как в Китае это было, как это делают регулярно в азиатских странах. Есть страны, где не работает YouTube. И есть, где иногда не работает. Работает, и где постоянно он заблокирован. К этому надо готовиться, и особенно надо готовиться тем нашим коллегам, аудитория которых сосредоточена в Ютубе. Каким-то образом бэкапить ее, говорить с ней, просить оставить контактные данные, чтобы найтись за пределами. Ну и самое главное, конечно, здесь самой большой ошибкой будет уход из Ютуба, прекращение работы в нем и переход на какие-то альтернативные разрешенные каналы связи. Чем больше людей будет пользоваться Ютубом как зрители, как авторы, тем эта блокировка будет более бессмысленной и тем работа будет более интересной. Более того, если YouTube или любая другая соцсеть будут заблокированы в России, автоматически администрация этих сервисов перестанет обращать внимание на требования российского законодательства. Соответственно, там будет меньше ограничений для работы. Поэтому, как показал опыт Телеграма, как показал опыт торрент-трекеров, наши люди умеют и любят обходить разные электронные запреты. И будут играть в эти салочки с большой и высокой эффективностью. Вот. А что у нас там еще по запретам в этом прилетело? Да, иностранные агенты, физические лица, иностранные агенты, конечно же, это тоже все про Госдуму, все про подготовку к выборам и к защите того, что на них удастся нарисовать. Естественно, что бояться уже бессмысленно этого всего. Бояться можно было там 5-10 лет назад, когда эта процедура началась, но на самом деле все НКО организации, которые могли быть иноагентами, уже ими стали. А теперь принялись за СМИ, стали СМИ иностранные агенты. Разница здесь только в том, что СМИ и НКО можно было ликвидировать, чтобы перестать быть иностранным агентом или сотрудником иноагента. А в случае физических лиц ликвидации тоже возможно, но я бы...
Мы знаем такие случаи.
Я бы призывал вас этого не делать, по крайней мере. Да. Вот. Да, это сложно, да, это трудно, но я уверен абсолютно, что российское общество, там самое сложное в том, что надо много отчитываться, если вас признают иностранным агентом, и там достаточно большие штрафы. А если не отчитываться, то есть уголовная ответственность. А, и это печально на самом деле, но я уверен, что появятся общественные инициативы, которые помогут с этими отчетами. Появится какая-то краудфандинговая инициатива в ближайшие дни, которая поможет собирать деньги на штрафы. И я уверен, что отдельные представители российского общества, которые столкнутся с этой проблемой, одни не останутся. Поэтому, да, будет трудно, но это не смертельно в любом случае. Более того, я абсолютно уверен, что если все не будут бояться, и агентов станет по-настоящему много, да, тысячи, десятки тысяч, то система просто не сможет администрировать такое количество иноагентов. Более того, но просто будет выглядеть смешной государство, которое внутри своих граждан допустило наличие такого количества вражеского элемента, да, в пятой колонне. Вот. В любом случае, год будет очень интересным. Для расследователей будет трудно, потому что огромное количество информации становится закрытым или недоступным. С другой стороны, большое количество информации становится открытым и удобным. Много финансовой информации уходит в серую зону, которую мы не можем расследовать. Коррупционеры все активнее пользуются криптовалютами. Более того, национальное государство переходит на цифровые валюты собственные. Набиуллина не зря говорит про цифровой рубль, и это будет означать, что, конечно, тотальный контроль за финансированием всего государство мечтает получить. И криптовалюта, не только биткоин, в первую очередь биткоин, будет конкурировать с рублем. Это все серые зоны. Это все серые зоны, и там очень сложно будет расследовать. Но будем вспоминать наши старые инструменты, которые не только работа с данными, но и интервью, и работа с источниками, и построение, и проверка гипотез, и косвенное использование косвенных данных. Все это останется с нами в 2021 году и, скорее всего, дальше.
Я хочу сказать как раз, что вот в плане инструментов сейчас все последние опыты наших коллег показывают, что именно самый замечательный эффект, он как раз достигается именно благодаря тому, что активно используются все возможные инструменты, которые только сейчас доступны журналистам. И вот самые удачные расследования, они как раз это сочетание вот этих самых инструментов. И еще, подводя итог именно вот нашей как бы такой расследовательской части нашего разговора, хочу сказать, что сегодня в интервью на «Эхо Москвы» нашему коллеге Плющеву Христо Грозев пообещал, что до конца этого года Белинкет опубликует информацию о всех передвижениях потенциальных отравителей Навального, чтобы все гражданские журналисты, которые этим заинтересуются, тоже могли участвовать в продолжении этого расследования. Я думаю, это замечательная инициатива, и в ближайшее время стоит ожидать вот новый такой интересующий всех по этому вопросу информации.
Коллеги, спасибо большое за ваше мнение. Подытоживая сказанное Алексеем по поводу того, что нас ожидает в будущем году в свете новых замечательных законов замечательной нашей Госдумы, мне вспомнилось фильм с песней из фильма «Собачье сердце». Помните, суровые годы уходят в борьбе за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны. Или вспомни стихотворение Наума Коржавина: «Кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Да? Но я думаю, что все равно это не остановит наш цех, не впадут в ступор наши коллеги. Работа будет продолжаться, и мы в наступающем году увидим новые достижения, новые заметные расследования. И эти все кривоногие и криворукие еще удивятся очень сильно.
Ну, а мы будем продолжать помогать коллегам делать замечательное расследование.
Да, у нас на этот счет планы есть, и я думаю, что мы их тоже осуществим.
И всех поздравляем с наступающим Новым годом. Всем коллегам желаем сил, удачи и продолжения того дела, которое они так успешно в этом году начали.
И пусть никто из наших коллег не болеет, потому что нам болеть нельзя, у нас работы полно.
Это точно. Все, коллеги, всех с наступающим.
С наступающим.
Счастливо.
Пока.